РИА Новости. Подкасты.
Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
Как компьютер и интернет изменили русский язык? Эпизод 2. Форумы и борды. Ладно, я знаю, что вы на это не купитесь. Тем более второй раз подряд. Давайте сразу пропустим все остальное и перейдем к теме. Что ж, сап аноны. Чтобы не флудить, давайте сразу к топику. Скажите мне, вас тоже бомбит с ньюфагов, которые юзают сленг с бордов, хотя ИРЛ, а не шкалоло? Имхой это просто фейспалм. А банить-то их и не за что, ЧСХ. Я битер со стажем, и у меня бадхер. True story, не рофл, не каталампа. Ставьте лукас, если жиза. Прекрасно вас пойму, если вам было больно слушать это вступление. Лично мне было больно его придумывать и писать. В такой концентрации сленг из форумов и бордов за пределами интернета почти не встречается. Но мне же надо было как-то наглядно обозначить, о чем мы будем говорить в этом эпизоде. Двадцать пять лет назад в России появился интернет. Общение без границ, небывалая скорость обмена информацией, контакт за границей. Тем для обсуждения стало в разы больше, равно как и мест и способов для их обсуждения. Единомышленники стали собираться в группы по интересам, которые со временем переросли в форумы. Как раз форумам мы обязаны некоторыми из самых масштабных изменений в современном русском языке. Сначала русскоязычные пользователи наводнили иностранные форумы. Одним из самых популярных в Рунете форумов стал Life Journal, который в наших цифровых краях известен как «Живой журнал». Именно на просторах ЖЖ зародилось и выросло явление, которое стало своеобразной визитной карточкой Рунета и определило его негласный неформальный стиль на годы вперед. В ноябре 2004 года пользователь ЖЖ Михаил Михин написал большой текст про день рождения. В комментарии на этой странице непредсказуемыми интернет-ветрами занесло несколько иностранцев. До запуска Google-переводчика еще оставалось 2 года. И поэтому комментаторы не поняли, о чем пост. Да и на каком языке тоже не поняли. И почему-то предположили, что это албанский. Именно здесь впервые прозвучало словосочетание «албанский язык». Так стали называть особый стиль интернет-речи, который был в то время характерен для большой части Рунета. Появился он на самом деле раньше, чем этот пост в ЖЖ, но название «албанский язык» закрепилось за ним именно после текста Михина. Вот, кстати, что сам Михин думает по этому поводу.
15 лет назад история с албанским языком, кстати, тогда еще писавшимся через буквы ЦУА, была не более чем удачной шуткой для довольно узкого круга друзей. Она бы ею и осталась, если бы не настойчивость нашего американского партнера, известного как Scottish Tiger и признававшего в качестве языка международного общения исключительно английский. Специально для него состоялся энергичный флешмоб. Русские варвары-интернационалисты привычно учили албанскому всех, до кого смогли дотянуться. А потом и полную Википедию анекдотов сочиняли. Прав был Федор Иванович Тютчев. Нам не дано узнать, чем наше слово обернется.
Отличительная особенность и главное правило албанского языка – писать с как можно большим количеством, как можно более нелепых ошибок. Например, по своим же собственным правилам он называется «албанский язык», причем «язык» через «и» краткое. Албанский подарил русскому множество присказок, которые узнаваемы до сих пор. А некоторые люди ими даже все еще пользуются вживую. «Привет, животное!» «В топку!» Все это пришло из одного из наиболее значимых феноменов в пока еще короткой, но уже насыщенной истории Рунета. Так считаю не только я. Это мнение поддерживает лингвист и доктор филологических наук Максим Крангаус.
Это было, я согласен, это было странное явление, но очень интересное и важное. И повлиявшее, пожалуй, сильнее всего на сетевой русский язык, сильнее всех других явлений. Оно продержалось лет 10, наверное, может быть, чуть меньше, в самый конец 20 века, ну и примерно до 10 года. Это явление, мне кажется, символом контркультуры. Здесь даже трудно описать сообщество, которое его ввело. Ну, вот мы говорим о подонках. Но, собственно, там влиятельного сообщества подонков не было. А был именно способ коммуникации, способ использования языка. И он, конечно, очень характерен для нестабильного периода, то есть для перестройки, последствий перестройки, когда хочется максимальной свободы и разрушения предыдущего социального и культурного этапа. И это построено на нарушении всех и всевозможных правил, в том числе языковых, и вот такая свобода слова, которая понимается настолько буквально, что это свобода в том числе и от культурных запретов, то есть запретов на употребление брани, и от даже орфографических запретов, орфографических правил. Никаких правил, будем нарушать все. Вот это явление любопытно, но оно такое разрушение предшествующей языковой культуры, если хотите.
Ближе к концу своего существования эта контркультура выродилась в другое явление, похожее по задумке, но превосходящее олбанский по степени абсурдности. Речь про упячку. Так называлось движение по борьбе со всем скучным в интернете. Если албанский просто коверкал существующие слова, то упячка издевалась уже и над орфографией, и над грамматикой, и над пунктуацией. Симпатизирующие движению пользователи придумывали новые слова, которые могли даже не иметь смысла. Коверкали все возможные и невозможные правила русского языка и почему-то почитали Анатолия Вассермана, которого по канонам упячки нежно называли «Онотоле». И самому Вассерману, кстати, это было даже приятно.
Здравствуйте. Конечно же, мне действительно приятно, что многие считают меня достойным почтения. Я, конечно, рад, что бродит по интернету такой «Онотоле», «Бог знаний». Хотя, конечно, мне очень жаль, что я не соответствую этому светлому образу, и более того, вряд ли когда-нибудь буду ему соответствовать в полной мере. Так что сетевой Анатолий несравненно лучше меня, и я могу ему только завидовать, но я очень хочу, чтобы те, кто создал этот образ, сами постарались в какой-то мере ему соответствовать.
Упячка просуществовала еще меньше, чем подонковский. Однако оба явления успели значительно повлиять на русский язык в интернете. В значительной степени это влияние аукается до сих пор.
Влияние, в частности, состоит в том, что понизилась общая грамотность, потому что сколько молодых людей училось читать, в основном в интернете вот эти словечки написаны неправильно, и это привело к размыванию графического облика слов в большой степени.
Даже те, кто не следовал заветам упячки и подонков, ощутил на себе влияние интернет-языка. На форумах сложился свой формат общения и свой сленг. Во многом он скопирован с того, как до прихода русскоязычных пользователей на форумах общались иностранцы. Например, в сетевом русском, а позднее в повседневном разговорном, появились новые аббревиатуры, которые отличались как по содержанию, так и по принципу образования.
Ну, аббревиатуры — это тоже, на самом деле, за этим словом открываются разные механизмы. Одно дело — аббревиация, которая произошла в русском языке, а другое дело — мы заимствуем целые аббревиатуры. Это все в английском аббревиатуры, но мы их заимствуем как цельные слова, и нам уже, в общем-то, все равно, аббревиатуры они или нет, они приобретают некое значение в русском языке и функционируют как самостоятельные слова. Здесь, на мой взгляд, очень интересен фактор именно механизма. Мы заимствовали не конкретные даже аббревиатуры, а мы заимствуем новый принцип аббревиации. Вообще, для русского языка характерны аббревиатуры существительные. Но сегодня довольно сильно распространены аббревиатуры предложений. В русском они раньше встречались, но очень редко. Но вот самая знаменитая аббревиатура – это ЕБЖ Льва Николаевича Толстого. Он ставил эту аббревиатуру в конце письма, и она означала «если буду жив». И вот таких аббревиатур в русском чрезвычайно мало. Они встречались иногда. Но это скорее юмор, и таких аббревиатур мало. Но вот под влиянием английского, где таких аббревиатур больше, они появляются в русском языке. Сами аббревиатуры не очень устойчивы и не очень известны. Но сам факт работающего таким образом механизма аббревиации очень важен. То есть мы можем использовать, по крайней мере, в узком кругу вот такие аббревиатуры предложений. И это, конечно, заимствование. Заимствование не результата, а именно механизма.
Широко распространились аббревиатуры, которые обозначают какие-то эмоции. Во-первых, принцип экономии усилий. Короткими, узнаваемыми словечками эмоцию описать легче всего. Во-вторых, изначально форумы были текстовыми, смайликов не было. Самая известная аббревиатура эмоция — это, конечно, LOL. Laughing out loud. Громко смеюсь. Для усиления эффекта и демонстрации продолжительного и долгого смеха ее можно повторять несколько раз. Причем не обязательно целиком и сначала. Ололо. А в таком формате ее часто присоединяют к другим словам, чтобы показать пренебрежительное или насмешливое отношение. Например, школоло. Идейная наследница LOL — аббревиатура ROFL. Rolling on the floor laughing. То есть катаюсь по полу от смеха. Их антоним — KPM. Kill me please. Пожалуйста, убейте меня. Удивление выражают аббревиатурой OMG. Oh my god. Боже мой. А эмоция, которая у вас вызвала вступление этого подкаста, это facepalm. В буквальном переводе — лицо-ладонь. Еще есть имхо или имхо, in my humble opinion, то есть по моему скромному мнению. Это одна из немногих аббревиатур, которые я, например, использую IRL, ну то есть in real life, в обычной жизни. Все эти сокращения Рунет взял из английского, а потом по тому же принципу сгенерировал свои. Например, ЧСХ, что самое характерное, или СУВ, с уважением, я ННП, я ничего не понял, ЧАВО, частые вопросы, ну и т.д. и т.п.
В Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.